говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. В Давосе российский премьер определился: один мир, один кризис. А после Давоса стало ясно, что правительство Владимира Путина не исключает падение экономики страны в текущем году. Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил парламентариям, что кризис будет длиться 3 года. О масштабах катастрофы в кулуарах Давоса говорили не столько государственные чиновники, а сколько, например, вот председатель Совета директоров банка «Ренессанс Капитал», член Бюро управления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, который еще и возглавляет Институт современного развития, который эксперты называют либеральной фабрикой мысли при президенте Медведеве. О том, чем разговоры в кулуарах форума в Давосе отличаются от официальных речей, об экономическом пессимизме и экономическом реализме, о прогнозах и о температуре финансового кризиса в России и мире мы сегодня и будем говорить с Игорем Юргенсом. Добрый вечер.
Здрасте.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос. Вы, разумеется, можете спрашивать, Игорь Юрьевич, и о кризисе, и о Давосе, и о том, о чем вам интересно его спросить. Но все-таки нам бы было интересно услышать от вас, как вы справляетесь с кризисом, если вы его чувствуете. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Игорь, вы позволили себе в кулуарах Давоса быть пессимистом.
Я хотел бы сделать одну поправку. Так. С легкой руки кого-то меня записали на Давос в этом году. Я неоднократно бывал на Давосе, но в этом году...
Не были?
Когда кризис, когда надо защищать родину здесь,
то есть
я не мог себе позволить вылететь в эту горную республику.
А я же вас спросила, вы прилетели? Вы, видимо, прилетели из другого места.
Я прилетел совершенно из другого места, которое называется Вашингтон-Нью-Йорк, где тоже было интересно, и, в общем, тоже нам рассказывали про кризис.
То есть вы там сказали все то, что сказали?
Нет, я на самом деле вот то, что цитируется, я сказал Financial Times, который приехал просто непосредственно в институт и стал спрашивать меня о чем-то. Почему-то на следующее утро стали говорить, что я это говорил в Давосе. Нет, я это говорил в Financial Times, но в Москве.
Понятно. Ну, в общем, короче говоря, журналисты чего-то перепутали, но, тем не менее,
это
слова
не
перепутали.
Неважно,
да?
Абсолютно нет.
Вот как вы все-таки оцениваете, почему вы это сказали раньше, чем этого не сказали государственные чиновники? Это потому что невозможно уже было это скрывать? Или это вот была такая возможность им потом выглядеть чуть лучше? Потому что когда эксперты говорят довольно активно, а вы не последний из них, то, может быть, вот потом государственным чиновникам легче признаваться в несчастьях.
Ну да. Я, знаете, не знал их графика. Я не знал о парламентском часе, не знал о других вещах. Я не скрою, так сказать, обобщал какие-то свои мысли, мысли своих коллег в институте, с тем, чтобы какие-то из них предложить премьеру для его выступления. Что-то, видимо, было востребовано, что-то нет. Но просто так получается, что вот приходят люди, ваши коллеги, в данном случае из Financial Times, задают острые вопросы, и я стараюсь, ну, не врать. Да, и могу вам повторить вкратце, что я им сказал, что, уважаемые коллеги, с моей точки зрения, то, что я видел из государственных наработок, то, что я видел из размышлений наших высоких чиновников, которые занимаются кризисом, и которые занимаются им действительно серьезно, 24 часа в сутки, там есть люди, там происходит обмен мнениями, там сбор информации с губерний и всякое такое, да, то есть никто не сидит и на печке не в носу не ковыряет, там все серьезно, да. Так вот, тем не менее, я сказал, что эти люди, мне кажется, должны как риск-менеджеры просчитывать несколько вариантов событий. И, как нас учил когда-то Карнеги, считай самый плохой, если выйдет хороший, то уже тебе как-то легче. Да? Вот самый плохой, который возможен, если посчитать покупательную способность населения, которая будет падать в случае закрытия значимого количества наших предприятий в металлургии, лесообработке и ряд других смежных отраслей. Значит, вот покупательная способность сжимается там процентов на 15, а она является собой приблизительно 50% того, что составляет из себя, так сказать, вот этот драйвер ВВП, то есть то, что составляет в конечном итоге валовый внутренний продукт. И экономисты, которые значительно более точно, чем я, знают, как эта формула выводится, мне сказали, что самый плохой вариант – это минус 10% падения ВВП. Самый хороший вариант во втором половине года, если целый ряд факторов зарубежных и внутренних сработает, плюс 3% ВВП. Вот в этой вилке, я думаю, сказал я, и работают прогнозисты правительства, которые докладывают это Игорю Ивановичу Шувалову как руководителю кризисного штаба. А дальше министры и аппарат правительства, и аппарат президента вырабатывают различные сценарии реакции на это. Ну, я этой точки зрения и придерживаюсь.
И про падение курса рубля тоже готовы сейчас озвучить тоже, что и сказали?
Я готов сказать про падение курса рубля. Мне приписали 60 рублей, я не называл этой суммы. Я сказал следующее. Мы довольно быстро достигнем пределов данного коридора, а мы его уже достигли, да? А дальше все будет зависеть от того, сколько будет стоить в первую очередь баррель нефти. И если он долго продержится в пределах там, 30-40 вот этих колебаний, то платежный баланс страны будет испытывать такое давление, что или надо тратить вот те резервы, которые у нас есть для поддержания более высокого курса рубля, что справедливо социально, или ронять рубль, но сохранять резервы на тот случай плохого, плохих дней, тяжелых дней, когда прямыми социальными инъекциями надо будет помогать тем людям, которые уж совсем никак не могут заработать. И тут даже речь не об инвалидах или пожилых, или так далее, а речь о моногородах, например.
Которых уже насчитали сегодня, нам больше 400 сказали,
да,
что
да,
их...
Да, да. И губернаторы будут вот в этот список знаменитый, там, 300 да. с лишним предприятий, конечно, будут нести свои и будут аргументировать, и абсолютно правильно будут аргументировать, потому что у них от этого зависит не только их карьера, но и жизнь людей на их территориях. Поэтому... платежный баланс, если он не выдерживает, если металлы падают, пока не падают, но вот как раз падение рубля одновременное, оно дает металлистам какие-то шансы. Нефть пока не растет, да, если наши китайские братья не поднимаются выше 6%, а похоже, что нет, соответственно, они сжимают свой спрос на наши товары ряд, соответственно, морские перевозки, автомобильное производство, как известно, значит, в Соединенных Штатах, скажем, из 60% того, что они потребляют, в смысле нефти, это на 80% автомобили. Они продаются сейчас минус 20%. Япония объявила минус 30%. И так далее, и тому подобное. Плюс энергосбережение, плюс рапс, плюс там всякие другие экзотические способы. Короче говоря, если нефть столько не потребуется, и следующая зима будет теплая, и так далее, и так далее. В общем, надо готовиться тогда к минус 7,5%. Падение валового внутреннего продукта Российской Федерации. Это не катастрофа, но это довольно существенный.
Мне показалось, или вот это такое ощущение, что когда правительство, наконец, видимо, приняло нелегкое решение признать, что, в общем, все не совсем нехорошо, и, в общем, на 3 года, и как-то так это все, как у всех, как-то им стало легче. И они теперь свободнее на эту тему рассуждают. И в этом появился даже какой-то, ну, может быть, уже не особенно вмешиваться в это надо.
Ну, где-то когда-то плотину надо было прорвать. Вот данные, которые я приводил, угу. Они вот на уровне самоощущение, предсказание, а может быть даже твердого знания у таких людей, как особенный Игорь Иванович Шувалов, который был нашим шерпой, очень умный, очень информированный, очень работоспособный человек, связанный со всеми главными шерпами, то есть теми, кто готовил восьмерки своим президентам, то есть, короче, знакомый со всеми теми экономистами, кто что-либо знает в этом мире. Да? Этот человек, конечно, не мог не знать об этих вариантах, но, естественно, он находился под определенным эмбарго со стороны коллег, со стороны руководства, потому что сеять панику у нас это всегда считалось страшным грехом, хотя где так тонкая грань между сеять панику и разговаривать с собственным народом по поводу того, что будет происходить, непонятно. Да? На финансовом рынке, да, иногда поведение людей нерационально, то есть если бы вот они обвалили рубль до 100 рублей за доллар, ну, наверное, это было бы катастрофично для финансовой системы. Так. А вот разговаривать о том, что будет, намечать для себя контрагентов для тех случаев, когда ситуация будет острой, будь то профсоюзы, будь то организации потребителей, будь то правые, левые, те, кто хоть кого-то представляет. Потому что вы знаете нас самих, мы с вами здесь живем уже не первый десяток лет. Гром не грянет,
никто не перекрестится.
Соответственно, надо выявлять тех, с кем потом конструировать вот это социальное пространство, если будут протесты, если будут забастовки, если будут массовые какие-то акции. Не ОМОНом же, а диалогом. Вот этого диалога до поры до времени не было. Сейчас прорвало, и хорошо, что прорвало, да, теперь какое-то эмбарго пало с них, они могут разговаривать более свободно. Это очень хорошо. Другое дело, есть ли у них резервные команды, да, которые могли бы подхватить.
Можно было бы менять или, по крайней мере, ну, как так, балансировать или, наоборот, гасить какие-то
Абсолютно
вещи.
Точно, потому что если люди какие-то ассоциируются с неуспехом, то потом нужны какие-то люди, которые их, ну, осудят, интеллигентно, и придут и скажут, а мы тоже умеем. Но это все-таки успокаивает.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной в студии один из руководителей Института современного развития и член Бюро управления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Мы говорим, собственно, вот о прорвавшейся плотине, о том, что правительство теперь не боится говорить и не кивать на всяческих дальних и ближних врагов, а говорить о... Так смирилось с тем, что кризис везде, и поэтому с этим надо как-то жить и вообще разговаривать с народом. Да, это ощущение есть. Вас мы спрашиваем о том, как вы справляетесь с кризисом и чувствуете ли вы его. Давайте сначала вот закончим, может быть, с такими общими вещами, потом перейдем к частностям. Чубайс на форуме вот туда ездил и тоже в интервью кому-то из коллег сказал, что такого кризиса человечество не знало. Но мир, разумеется, не обрушится. Это вот тоже уже видно, что прожили октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Ну ничего, все как-то живет. Оптимисты, насколько я вот смотрю из экономистов, стоят за такой социальный капитализм, где довольно велика роль государства. Пессимисты, что все равно пойдет в разнос, и мир развалится на экономические блоки, и очень, так сказать, вот сожмется, и ни на что хорошее рассчитывать не приходится. Ваш сценарий?
Мой сценарий, конечно, оптимистический, потому что мы когда... учились в университете, и это были начало 70-х годов, некоторые теории нам нельзя было изучать, да, грубо говоря, они были антисоветские, антисоциалистические, поэтому доступ нам давали в институт, в библиотеку иностранной литературы, но все равно, то есть, какая-то часть мировой экономической мысли проходила мимо нас. Но Теория конвергенции, которая говорила, значит, о том, что самое лучшее из капитализма и самое лучшее из социализма когда-то должно срастись как на экономическом, так и на политическом уровне, она была нам доступна, так же, как теория, по-моему, проистекавшая из этого во многом теория стадии роста и многие другие, которые, в общем, ну, были доступны нам. И в них есть очень много такого, что позволяет мне считать, что да, то раздвоение, которое есть почти в каждом человеке, который мыслит экономически, а именно сердце всегда с левыми. Да, надо защищать бедных, надо защищать основную массу народа, которая не может быть капиталистами и предпринимателями. А мозг, он всегда с правыми, потому что только они говорят, как эффективно построить модель таким образом, что личная корость, жадность, если хотите, и предприимчивость, она вытягивает экономическую машину. Как это слить, это экономическую эффективность и социальную справедливость, это не знал никто, об этом мечтали все. Значит, вот эта теория конвергенции, это один из вариантов. В настоящий момент, поскольку капиталисты побежали к государству и говорят, что спаси, потому
просто
что...
Просто чухом,
да,
все,
нет,
по всему
нету
миру.
Нету другого способа, потому что только вы, государство, можете на наши налоги, значит, сделать таким образом, что вот временно нас спасете, а потом посмотрим. Значит, поскольку они это сделали, они будут иметь определенного рода претензии на после, но в настоящий момент должны работать и под контролем, и вместе с государством. Если государство будет вести себя умно, то государственное регулирование плюс предприимчивость, помноженные на какие-то новые методы, которых мы еще пока не знаем, управление. Мы знаем там государственно-частное партнерство, мы знаем там другие подвиды этого сотрудничества, но мы не знаем, каким образом сделать так, чтобы одинаково эффективный был и государственный аппарат, и частный предприниматель. Угу. Поэтому, с одной стороны, значит, я как оптимист считаю, да, что можно найти такой золотой баланс в тех странах, где есть богатая культура, богатые традиции такого рода сотрудничества и институты. Ну, идеально для этого подходят небольшие, но развитые в этом отношении страны с трехсторонним сотрудничеством, которым уже лет 100, такие как Швеция, там, Финляндия, Дания, Норвегия и так далее. Но Саркози ведет приблизительно такой же эксперимент, не очень удачно. Гордон Браун предложил то же самое. Наиболее радикально сейчас выглядит Обама. Но здесь будут очень большие трудности, потому что не только внутренние, но и внешние обязательства американцев таковы, что как сбалансировать вот такую модель, я не знаю. Но то, что общественное благо и индивидуальная свобода, которая и только является мотором предприимчивости, а, соответственно, прогресса, должны быть каким-то образом в очередной раз попытаться
стакан наполовину пуст,
их поженить. Пол, да. Это факт. Но не будет ли потом вновь Фукуямы? Не переживаем ли мы
очередной
конец истории, когда все равно индивидуальная свобода, предпринимательство, свобода личности и свобода выбора поборет социальную справедливость? Вопрос. Но цикл очень интересный. Я согласен с Чубайсом в том смысле, что объем масштаб тех бедствий, которые мы подготовили своим самым успешным десятилетием за там
да,
тысячи.
И потребительским удовольствием 30-летия Европы и золотого миллиарда, да,
абсолютно,
мы еще никто не переживал обратного.
Да, видимо, только вот узкий слой римлян, который привел Рим к падению, да, они, наверное, вот
наверное,
так вот хорошо
так же
жили
ощущали.
За счет рабов, а потом вот так вот получилось.
Кирилл, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что Обама очень правильно выбрал направление развития экономики, в том смысле, что экономика сейчас зашла в тупик, она развивается по старым механизмам. Я имею в виду создание машин, например, если взять производство автомобилей. Чем больше машин, тем больше потребляется нефти. Тем больше зависимость, тем больше стоит нефть, тем больше тупик. Развивая другие направления развития энергетики, создается новая совершенно экономика. То есть будет развиваться те отрасли, которые вообще не развиты. Таким образом, развитие экономики начнется с нуля. То есть это новые двигатели, новые машины, новые энергоресурсы.
Да, но
и все это позволит развиваться сначала, таким образом будет новое развитие. Угу. Вот мне кажется, вот такое направление.
Угу. Ну, в принципе, абсолютно правильно. Энергосбережение, 20 миллиардов долларов, которые американцы уже даже до кризиса выделили для исследований в этой области, новые виды топлива, новые виды материалов, нанотехнологии, которые экономят там миллиарды и миллиарды в новых материалах. Все это абсолютно правильно. Но, возвращаясь к Обаме, пока-то он сказал следующее, что я создам 3 миллиона рабочих мест, в основном неквалифицированных, путем строительства и общественных работ. Я все-таки поддержу отечественное автомобилестроение. Не так, как предполагала предыдущая администрация, но поддержу, и много других популистских заявлений. Самое неприятное, что я увидел в заявлении Обамы, это вот, как он сказал, на несколько лет вперед, кто-то из экономистов говорил, что до 5 триллионный дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки. Это значит, Соединенные Штаты Америки выпускают облигации своих на триллион долларов с тем, чтобы привлечь эти деньги на мировых рынках и помочь своей экономике. Но вопрос в том, что они откуда привлекают этот триллион? Они привлекают его из экономик, которые хотят вложиться в устойчивые консервативные инструменты, в первую очередь облигации американского правительства, treasury bonds, так называемые, T-bonds, да, это самый устойчивый механизм, потому что люди думают так, что если вот по этим облигациям там, я не получу через 20 лет денег, то, значит, мир разрушится, потому что если американцы не ответят по своим обязательствам, значит, никто этого сделать не сможет. Консервативные инвесторы идут вот в этот инструмент. Раз они идут в этот инструмент, значит, сокращается количество тех денег, которые могут быть вложены в развивающиеся экономики, такие как наши. То есть, своего рода экономический эгоизм Соединенных Штатов Америки проявился и в том, что говорит сейчас Обама. В этом смысле, с одной стороны, наверное, он человек более прогрессивный и будет бороться за инновации и модернизацию Америки и новую экономику, и даст пример другим. С другой стороны, он это делает за счет другого мира вновь, так же, как и все предыдущие руководители Соединенных Штатов Америки.
А у него есть выбор какой-нибудь?
Конечно, нет. Но вы помните заявление к двадцатке в Вашингтоне, да, где Медведев участвовал? Протекционизм, соответственно, значит, борьба с кризисом за счет других, загораживая себя и так далее. Это самый худший путь.
Да. Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в программе «Время политики» в 22 часа будет разговор о выборах в Волгоградской, Владимирской, Свердловской областях, Татарстане, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Новосибирске, Благовещенске, Челябинске, Томске, Петербурге и Тольятти. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Московские власти предложили перенести шествие за пределы центра или ограничиться митингом. Врачи считают невозможным участие тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе. Присутствие Алексаняна в общественных местах представляет угрозу для его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коми. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека, трое были спасены. В Москве в одной из больниц умерла сотрудница управления службы судебных приставов по Ингушетии, получившая тяжелое ранение при взрыве в Назрани 13 января. Адвокат, отбывающего 5-дневный арест за участие в несанкционированной акции лидера оппозиционного движения «Мы» Романа Доброхотова, заявляют, что ее не допускают к подзащитному. Валовый внутренний продукт России в 2008 году увеличился на 5,6%, сообщило в понедельник Министерство экономического развития. Росприроднадзор оштрафовал компанию «Главпромстрой», строившую дорогу на территории заказника «Большой Утреж» в Краснодарском крае на 490 тысяч рублей. При строительстве дороги были уничтожены редкие растения, внесенные в Красную книгу. 25 полицейских погибли в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Урусган.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Игорь Юргенс, член Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и глава Института современного развития, сегодня со мной в студии. Мы разговариваем о том, как развивается кризис, что происходит в этой связи в мире. Ну, так, в общем, мерим температуру по больнице. И у нас, и за рубежом. И сейчас мы заговорили, на мой взгляд, на одну из самых интересных тем по поводу протекционизма и того, как мир заточен на Америку, и что Америка может сделать, чтобы вот все-таки мир быстрее вылезал и выползал из этого кризиса. Ну, а вас мы спросили о том, как вы справляетесь с кризисом, как он на вас сказывается. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот давайте тогда попробуйте завершить эту мысль, что выхода нет, вариантов мало. Понятно, что лидеры бы хотели, чтобы Обама был более модернистом, и как-то о мире тоже подумал, но он прежде всего, конечно, подумает о собственной стране. Как быть?
Ну, что он нужно? Первую часть своей программы экономической и своего запроса он получил в рекордно короткие сроки от с Конгресса, там 500 миллиардов. Как они будут распределяться, мы посмотрим. Безусловно, вновь помощь финансовым институтам, безусловно, точечная поддержка определенных там неврологических для них отраслей. Значит, люди, которые собрались вокруг него, все с мировыми именами. Одна из них, я сейчас не вспомню фамилию этой женщины, она написала «Историю рецессии». Она, в общем, противоречит своему президенту и советует следующее. До поры до времени не влезать сильно в конкретные отрасли. Дать кризису сократить, убрать, вымыть, сжечь то, что не сработало.
Ну, то есть пусть банкротится, умирает.
Увидеть точки роста, да. А помощь заключается в прямой социальной поддержке. То есть вот с ее точки зрения и с точки зрения изучения истории рецессии, значит, сохраняя финансовую систему в порядке, ликвидной, то есть сохраняя, ну, кровеносную систему экономики, как, каковыми являются финансы, крупнейшие банки, проводящие деньги до людей с одной стороны и до предприятий с другой, и оказывая прямую социальную помощь тем, кто выпал из тележки не по своей вине, безработным, престарелым и так далее, вы, так сказать, помогаете стороне предложения, простите, спроса экономики, да, эти люди, они не накапливают, они сразу это несут на рынок. Соответственно, это беспроигрышный вариант. Вариант игры с точечными коррекцией налогов. Вот в такой период, вот у нас идет это все, спор НДС, ЕСН.
Бессмысленно. То есть довольно надо расслабиться, пусть падает, так я понимаю?
Пусть падает до какого-то момента. Это жестко сказать, но при этом, повторяю, прямая социальная поддержка, безусловно, тем людям, кто пострадал больше всего и несправедливее всего. Вот. А когда в этом падении намечаются точки роста, они обязательно намечаются, потому что встают предприятия, люди, гении, которые в этой всей каше видят точку роста и начинают вкладывать, получать деньги и так далее. Как в Америке, собственно говоря, вот Голливуд и Кодак поднялись в первую депрессию, людям делать нечего было, они ходили в кино или снимались на пленку и так далее.
Вы, кстати, в Америке-то с кем общались сейчас, если тоже с экономистами или по каким-то своим делам?
Нет, ни по каким, ни по своим. Мы готовим, так сказать, ну, можно так сказать, общественную повестку дня, положительную отношения между США и Россией, которые на какой-то момент администрации Буша и после войны в Грузии упали до довольно опасной черты. Люди и оттуда, и отсюда считают, что все, значит, с приходом Обамы, со сменой команд, с некоторым проявлением доброй воли со стороны России, можно эту ситуацию поменять, нужно поменять. Это будет, кстати, очень значительный вклад в выход из кризиса, по крайней мере, в Российской Федерации точно, но и в Америке. Потому что целый ряд глобальных проблем, которые им придется решать, Иран, Северная Корея, расширенный Ближний Восток, возможная утеря ядерного оружия Пакистаном, а тогда совершенно непонятная ситуация с Талибаном. Вот со всем этим нерешенным подбрюшьем мира, где сейчас зреет очень сильные напряжения. Так вот, этого без России не решишь, с одной стороны, да, а с другой стороны, решив это совместно, огромное бремя экономических расходов, в частности, по войне в Ираке, по войне в Афганистане, снимаются, и расходы переходят на мирные цели, и, соответственно, у нас появляется значительно больше ресурсов. Триллион на войну в Ираке, это вот называли как чуть ли не годовой бюджет, вот это приблизительно тот же самый дефицит, о котором мы сейчас говорим. Поэтому мы сейчас рассматривали в Нью-Йорке различные варианты, но мы рассматривали и варианты нашего экономического сотрудничества. В частности, вот звонок, который прозвучал в эфире от радиослушателя, есть очень интересные задумки в области ядерной энергетики и сотрудничества здесь. Есть соответствующие подписанные документы, и люди работают в этом направлении.
Вы встречаетесь с правительственными чиновниками или с бизнесменами? Или так по кругу у вас такой широкий?
Что касается нас, то у нас есть, можно сказать, аналогичный нашему институт, который называется Совет по международным отношениям в США, а также люди, заинтересованные в ряде других институтов, там Брукингс, Никсон Фаундейшн и так далее, с которыми мы обсуждаем те вопросы, о которых я упомянул. И в настоящий момент готовится и очень важная, так сказать, встреча бизнеса двух стран. И если и когда в апреле президенты наших стран встретятся на очередной двадцатке в Лондоне, я думаю, что мы увидим некий позитивный импульс. И не просто так было объявлено о том, что мы не размещаем вроде свои ракеты в Калининграде. Не просто так было объявлено о том, что американцы еще раз подумают о том, что такое реальный ядерный щит в Польше и Чехии. Потому что эти две для нас невралгические вещи, они настолько портили отношения, настолько напрягали наших военных, что сними это, многое другое развязывается. Ну и плюс, я хочу, несчастье помогло, да, и грузинский конфликт, и украинский конфликт, с моей личной точки зрения, показали нашим партнерам в США и в Западной Европе, что иногда мы ведем себя слишком жестко, как слон в посудной лавке. Это правда. Такое за нами вводится. Но и соседи наши такой не сахар. Да. Что Михаил Саакашвили, что господин Ющенко оказались людьми, светскость, демократичность и цивилизованность которых там тоже теперь под большим вопросом. То есть
предпочитают все-таки опять лучше с большими и сложными, но вот так, если грубо говоря.
В какой-то момент, благодаря нашим недоработкам, благодаря нашей такой, ну, грубоватой, что ли, форме, в которой мы вообще объясняем что-либо, если хотим что-нибудь вообще когда-нибудь объяснить, а может быть, не хотите, значит, не слушайте, да? Благодаря всему этому в какой-то момент, я там тоже был, в Вашингтоне в этот момент, в августе прошлого года, да, было впечатление, что мы просто напали на маленькую беззащитную Грузию. А в Европе с 1 по 7 января, благодаря усилиям средств массовой информации и невыходу наших СМИ, может, это просто невозможно сделать, но надо об этом думать, было впечатление, что, ну, вот русские взяли и морозят бедную Словакию и Чехию, и молодая демократическая Украина здесь абсолютно ни при чем. Наконец-то, ну, какие-то падают вот эти вот клише. Люди разбираются, особенно вот в украинском случае, в связи с наблюдателями конкретно на
Но этих... все равно выглядело и отсюда, и оттуда. Что в итоге выиграли во всей этой чехарде?
В итоге, конечно, поколеблены и наши репутации как настоящих и надежных партнеров по поставкам электроэнергоносителей, но... Просто хочу вам сказать, что все-таки формируется-то мнение элиты, формируется политика элиты. Элита разобралась, и эти два случая показали, что русские не сахар, но окружающие их некоторые лидеры,
тоже
которых мы считали, да, светочами демократии, они тоже таковыми не являются. Поэтому, не оправдывая наших, хочу сказать, что некое отрезвление наступило.
Алла Павловна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Ну, я рядовая пенсионерка, поэтому я никаких у меня нет таких глобальных проблем. Я просто на земле стою. Вот что я хочу у вас спросить. Недавно я покупала картошку 7-10 рублей килограмм. Сегодня я пошла, картошка 20 рублей килограмм. Как я справляюсь? Я езжу в Ашан, езжу на рынок, трачу 4 часа только на дорогу, хоть у меня болит поясница. Теперь, что я хочу сказать, то, что с марта месяца в антикризисном плане наш Владимир Владимирович предусмотрел аж 15% прибавить к пенсии пенсионерам. Это 5 рублей в день. Это что, прибавка? Это может только говорить человек, который живет на небесах обетованных и не знает, сколько сейчас стоит килограмм картошки. Это раз. Второе, что я хотела сказать. Опять о Бараке Обаме. Он указ такой издал, что заморозить повышение зарплат всем госслужащим, в том числе и себе. А наши госслужащие заморозили себе зарплату? Потому что, насколько я знаю, прибавляет в пенсии 12%. Это где-то, ну, самое больше 200 с небольшим рублей. В то же время прибавляет госчиновникам как минимум 10-15 тысяч. И, по-моему, они совершенно не ощущают на себе кризиса.
Спасибо, Алла Павловна. Ну вот, на землю
сказать,
поставили.
Что, да, если бы Алла Павловна, если вот у нас каждый пенсионер вот такой простой, излагает мысли вот на таком русском языке, с такими красивыми оборотами, то мы счастливая страна. Если Алла Павловна и ей вот ее единомышленники даже в этой возрастной категории объединились бы и звучали бы более часто в средствах массовой информации, то это и есть тот диалог, которому, с моей точки зрения, очень не хватает властям. Потому что все сказанное справедливо, со справедливым трудно спорить. И даже с точки зрения демонстрационного эффекта заявление типа обамовского о зарплатах высших государственных чиновников или контроле за зарплатами высших чиновников, менеджеров в частном секторе, их бонусах, да, хотя они сами себе это назначают, прозвучало бы неплохо. В любом случае, тут есть о чем подумать. И это совершенно то, о чем мы с вами говорили в начале. Кейнсианская модель. Пускай падает экономика, пускай улетают неправильные, нехорошие менеджеры, которые довели себя до этого состояния, но прямая поддержка Аллы Павловны и безработных...
Правильно, но тогда не надо делать то, пока, с чем мы не можем справиться. Мы выводим Единую Россию, заставляем людей, которые так, конечно, не думают. Конечно, потому что они вынуждены стоять на этом там морозе под этими флагами. А тех, кто думает, как Алла Павловна, но она не выходит, да, потому что уже в силу возраста не выбегает туда, да, но они думают и говорят так же, мы дубинками и скорее, и лучше не расскажем. А только за минувшие выходные было 407 публичных мероприятий, ну, в том числе вместе с провластными. Угу. Так, может быть, надо просто дать людям возможность об этом говорить, и чтобы профсоюзы, наконец, появились. Может, они же не могут родиться просто так. Они вот родятся, если люди будут выходить и говорить на площадях, не сшибать там. И не драться с милиционерами и молодчиками.
Общественный диалог абсолютно необходим. Он должен быть подготовлен. Я согласен, что экстремисты с двух сторон ни к чему хорошему нас не приведут. Я согласен с тем, что прямая демократия, она может нас привести к тому же, к чему привел Хамас палестинцев. То есть я не исключаю того, что прямые выборы, открытые, абсолютно демократичные у нас, не приведут каких-нибудь скинхедов в значительной пропорции. Все это надо готовить, это я согласен. Поэтому роль тех, кто в Кремле думает о внутренней политике, очень сложная. Иногда люди делают ошибки, иногда делают правильно. Но абсолютной аксиомой является тот факт, что такие люди, как Алла Павловна, а, должны иметь право высказаться, б, должны получить ответ от властных структур, что вы собираетесь делать. Опять, со своими проблесковыми маячками. Достали всех так же.
Или приезжают на эти митинги на иномарках.
Это просто комедия. Переодеваются в куртки вот этой «Единой России», встают на трибуну, после этого садятся на А8, едут, ну, не буду говорить куда, но приблизительно представляю. Нехорошо. Вот до той поры, пока не клюнет, пока вот этой общности выхода из кризиса не настанет, да, не получится.
И, может быть, нет ничего дурного, если люди будут говорить, что мы делаем плохие машины, давайте думать про то, чтобы их не делать плохими. Что же выходит их защищать эти несчастья, когда вот легче иномарки с пошлинами?
Но при этом, Ань, хочу сказать, культура диалога нужна, потому что если просто выходить друг на друга
стенка на стенку бессмысленно.
Да, и потом... Некоторые рецепты вот популистов, они тоже, конечно, экономически не канают, извиняюсь за мой русский, и в связи с этим надо разъяснять. Но опять, давайте трибуну разъяснять, давайте из парламента все-таки сделаем место для политических дискуссий, а не вот...
Так же, как и с телевидения. А то вот у нас господин Дворкович что сказал. Телевидение – это у нас место для отражения кризиса, а не для обсуждения. Где же еще его обсуждать? Только вот там и можно.
Ну, можно Галкина, конечно, все время слушать с Пугачевой, но, думаю, даже это не спасет.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. У меня один вопрос общий, два про нас. Общий вопрос, каковы, вот с точки зрения господина Юргенса, вот какова пропорция объективных и субъективных причин кризиса? А два вот узких вопроса про нас, это вот что у нас с бюджетом, я хотела бы узнать, там, из какой-то непонятной нефти он рассчитывался, когда принимался. А второе, о сокращении трат, в частности, странных трат на политическое строительство, всякие наши, там, Единая Россия, Справедливая Россия, Молодая Гвардия, на пропаганду по телевидению, там, Шевченко, Соловьев, Леонтьев, Пушков и много их. И что у нас вот со странными тратами на Олимпиаду в Сочи? Спасибо большое.
Ну, замечательные вопросы. Думаю, что риторические. Думаю, что можно пытаться ответить на первый, более-менее осознанно, значит, рукотворные и нерукотворные причины кризиса. Да, хотелось бы диверсифицировать экономику чуть раньше, и тогда у нас был бы чуть больше уверенности в том, что не только от цен на металл, молибден, никель, а в первую очередь нефть и газ, будет зависеть судьба обвала или не обвала в середине этого года или, не дай бог, на будущий. Этого мы не успели сделать, но я думаю, что тут нет большой вины кого-то конкретно. Каждый ребенок, а мы еще детская экономика, созревает по соответственным физиологическим законам. Бюрократия могла работать лучше. Бюрократия могла не бояться случаев типа ЮКОСа и не закрывать некоторые политические проекты. Бюрократия абсолютно не должна была так бояться оранжевых революций. Вот эти политические аспекты вот этой нашей экономической жизни, они сейчас кажутся напрямую не связанным одним с другим, но они имеют непосредственное значение к тому, с каким темпом развивались те институты, которые и будут страховочной сеткой российской экономики или российской политической жизни. Если таких институтов не будет, то приземление будет жестким, переформатирование будет опять корявым, и опять не самые лучшие люди придут к новой власти, если, так сказать, это себя сама уронит. Это первый элемент. Второй, там, вот мы говорили, напомните мне...
Ну, про все вот вопросы, которые касаются лишних трат.
Лишние траты.
Что, ну, от политики до пропаганды.
Да, вот и... пока ни один из архитекторов выхода из кризиса, ни один, поразительно, но факт, не объявил о драконовских мерах сокращения бюджетных расходов. Я не слышал этого ни от Саркози, ни от Гордона Брауна, только в ряде развивающихся стран. Да? Обама тоже не говорит о том, что надо сокращать государственный аппарат и государственные траты. Скорее наоборот, в эпоху, когда ему надо выводить оговорка по Фрейду, выводить войска из Ирака за 16 месяцев, но вводить очень сильные контингенты в Афганистан, он об этом тоже не говорит. А слушательница на самом деле говорит абсолютную правду, да, когда наступает кризис, кризис это что такое? Мы потребляли больше, чем производили. Соответственно, это надо сократить как на уровне нашего потребления, потребления в первую очередь слоев, которые, значит, вот видны на всех гламурных журналах, так и государственных трат. Здесь этого пока не происходит. Реформирование естественных монополий, конечно, это не то время. Контроль за их тарифами – это тоже отдельная история, но показательные демонстрационные шаги, направленные к народу, говорящие о том, что, вы знаете, мы тоже с вами вот так сейчас переживаем этот кризис. Последний такой вот самый показательный был выход Испании из фашизма, когда Гонсалес, избранный социал-демократический премьер, жил там в домике таком же, как любой рабочий, и говорил, что моя зарплата это там такая... чуть-чуть выше, ну, да, чем вот... квалифицированного рабочего, и все такое. У нас этого не происходит.
А хотелось бы, потому что Андрей Заденцов вот пишет, ну вот получил талон на квартплату, все подорожало на 900 рублей, а живу я скромно, что делать? Вот если бы нашим чиновникам можно было задавать эти же вопросы, про что делать в этом случае? Может быть, как-то иначе они себя вели. Вадим из Челябинска, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел поговорить о психологической стороне кризиса. Вот человек занимается мясопродукцией, приходит в магазин и говорит, заказ будете давать? И говорит продавец следующее, нет, не буду, у нас кризис. Тогда он спрашивает у нее, а продукция нужна вам? Конечно, нужна. Пожалуйста, и записывайте. Это происходит не в одном магазине, а в десятке магазинов. Вот как вы это можете объяснить? То есть кризис как бы объявили, что ли? Теперь у всех кризис. А им нужна продукция, но они ничего не хотят принимать и никаких заказов, заявок.
Вадим, вы предприниматель, да? Вы...
Ну, в общем-то, понятно. Близкий к этому. Да.
Ну, тут я, так сказать, телеграфно две вещи бы ответил. Первое, надо следить за этими сетями, да, потому что именно сети начинают подавлять инициативу, которая в 91-м году спасла многих на рынках. Человек произвел, и если мафия у него там не перехватила, то он довез до рынка и продал со своей маржой, а не с маржой 150 посредников. И поведение сетей, ими занимаются там антимонопольные службы, но они ни у кого не вызывают восторга. Это первое. И второе, так называемые нулевые отношения между малым бизнесменом, вот который, судя по всему, сейчас позвонил, и нашими правоохранительными, налоговыми и другими органами. Я понимаю, что не все честные среди малых бизнесменов. Кто-то может что-то нарушать. От качества продукции до каких-то налоговых дел. Но, возможно, настанет такое время, что, как в 91-м, откроют границу и езжай ты челноком, даже если ты профессор. Если это единственный способ тебе выживать. Сейчас это невозможно при нынешнем состоянии дел на границы таможни, в налоговых, в органах и в милиции, забудьте об этом. Об этом тоже надо говорить, и мне кажется, что это тоже часть общественного дискуссии, и об этом надо договариваться.
Да, потому что человек при всей вроде бы свободности очень привязан, и вот так просто мобильным стать очень непросто нынче. Андрей из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Игорь Юрьевич, вот такой момент. Значит, известны две проблемы российские. Дураки, дороги. Но они вечные и никогда не кончатся. Но нельзя ли как-то все-таки сориентировать власть на попытку хотя бы слабую ликвидировать вторую проблему – дороги? Ну, металл дешевеет. Ну, стройте, ребята, железные дороги. Что, у нас их достаточно, что ли? По сравнению с Украиной у нас на площадь, ну, наверное, на порядок ниже эта штуковина, значит. Вот вам дешевый металл, используйте. Ну, стройте мосты. Ну, что же, непонятно. Инфраструктура-то никуда же не уйдет, какие бы последующие кризисы не трясли эти вещи. А какая может быть экономика в стране, в которой, ну, на нулевом практически номере, уровне находится инфраструктура? Спасибо.
Для инфраструктурных проектов нужен целый ряд законов, институтов, власти и так далее. Значит, мы лет 10 говорим о платной дороге Москва-Санкт-Петербург, а строительство ее не началось. Кто ездит в Шереметьево или из Шереметьево, или по этой
или дороге... Или просто чуть-чуть за Москву
или
по этой дороге.
Да, по этой дороге понимают, что такое там происходит. С чем связано? Начинаешь разбираться. Земельный кодекс. Химки не отдают какую-то землю федералам. Бюджетный кодекс. Неизвестно, кто по ходу строительства будет отвечать за ту часть, которая выделена федеральному правительству, то, которая выделена региональному правительству и так далее и тому подобное. То есть не до создания институтов рыночной экономики и демократии, еще раз хочу сказать, мы бы это могли довольно быстро решить через парламент, если бы это было нам нужно, но кто-то другой за нас это решает. Вот не до реформированности институтов власти сказывается и в этом. Сейчас нету ни одного проекта инфраструктурного такого, чтобы завтра его начать, обеспеченного рабочей силой, менеджерами, деньгами и контролем за их использованием. Именно из-за этого та самая Олимпиада, о которой предыдущая слушательница наша спрашивала, она идет довольно сложно. Если премьеру каждый раз надо рассказывать, как они будут строить олимпийские объекты, значит, это идет довольно трудно.
Ну что ж, тогда вот за диалог. Чаще приходите, чаще отвечайте на вопросы, чаще разговаривайте. Игорь Юргенс был сегодня гостем нашей программы. Я благодарю и вас, участвовавших в нашем разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. И итоги дня сразу же после нас подведет Андрей Шароградский. Почему в России ежегодно десятки людей гибнут при пожарах в домах для престарелых? Что заставило президента Таджикистана отменить свою поездку в Москву? Многие россияне уверены, что во время кризиса Россия особенно остро нужна в таких предпринимателях, как Михаил Ходорковских, и итоги международного кинофестиваля в Роттердаме.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.